Бутылка была горячей на ощупь, воды в ней было на три четверти. Но с первого же глотка горло рванулось вперед, и я выхлебал больше половины теплой, отдающей пластиком и кухонной раковиной воды, пока, спохватившись, не заставил себя закрутить крышечку, положить бутылку в сумку и отнести воду старику. Опустился рядом с ним на колени. В кожу впились камни. Он трясся, дышал неровно и с присвистом, глядел не на меня, а куда-то выше, сердито уставившись на что-то, чего я не видел. Я нашаривал в сумке бутылку, когда он вытянул руку и коснулся моего лица. Осторожно, старыми костлявыми пальцами, он отвел волосы у меня со лба, вытащил стеклянную занозу из брови и погладил меня по голове.
«Ну...»
Голос был очень слабый, очень скрипучий, очень приветливый, с ужасным легочным присвистом. Долгий странный миг, который я помню и по сей день, мы рассматривали друг друга, как два зверя, повстречавшихся в сумерках. В его глазах вспыхнула ясная, дружеская искорка, и я увидел его ровно таким, каким он был, а он, хочется верить, разглядел меня. На мгновение мы сцепились вместе и загудели, будто два мотора в одной цепи. Затем он откатился, обмякнув так, что я подумал, умер. «Вот», — сказал я, неуклюже подсунув руку ему под плечи, — «это поможет». Я, как мог, придержал его голову и дал попить из бутылки. Он выпил совсем немного, большая часть стекла по подбородку. Снова рухнул на спину. Сил не хватает.
«Пипа!» —
хрипло произнес он. Я поглядел на его обожженное, покрасневшее лицо и встрепенулся от чего-то знакомого в его рыжеватых, ясных глазах. Я его раньше видел. И девочку тоже. Мелькнул снимок с чистотой осеннего листа. Брови цвета ржавчины, медово-коричневые глаза. В его лице отразилось ее лицо. «Но где она?» Он пытался что-то сказать. Задвигались растрескавшиеся губы. Хотел узнать, где Пиппа. Присвистывал, ловил воздух ртом. «Тихо!» — сказал я, занервничав. «Лежите, не двигайтесь!»
«Пусть едет на метро. Так, быстрее. Если только ее не привезут на машине».
«Не волнуйтесь», — сказал я, наклонившись поближе. Я не волновался. Я был уверен, что кто-нибудь вот-вот за нами придет. Я их подожду.
«Так любезно».
Его рука, холодная, сухая, как пыль, сжала мою еще сильнее.
«А я тебя и видел только маленьким мальчиком. Ты так вырос с нашего последнего разговора».
«Но я же Тео», — сказал я после немного неловкой паузы.
«Но, конечно же, ты Тео».
Его взгляд, как и рукопожатие, был ровным, добрым.
«И уверен, ты сделал наилучший выбор. Моцарт ведь куда приятнее Глюка, правда?»
Я не знал, что ответить.
«Вам вдвоем будет полегче. Они так строги с детьми на прослушиваниях».
Закашлялся. Губы залоснились от крови, густой и красной.
«Никакого тебе права на ошибку».
«Послушайте, так нельзя, нельзя позволять ему думать, что перед ним кто-то другой».
«Но как же вы замечательно играли, мои милые. Вы оба. Соль-мажор. Так и крутится у меня в голове. Легонько, легонько, чуточку небрежно».
Он промычал несколько бесформенных нот. «Песня. Это песня».
«Я, наверное, тебе рассказывал, как брал уроки фортепиано у той старой армянки, Там, в катке с пальмой, жила зеленая ящерица. Зеленая, как леденец. Я так любил за ней наблюдать. И мелькнет на подоконнике. Фонарики в саду. «Du paysan»
— «Святая земля», французский.
20 минут пешком. А оказалось так далеко.
На минуту он отключился, и я чувствовал, как его рассудок уплывает от меня, кружится, исчезая из виду, будто листок в ручье. Но тут его снова прибило к берегу, и он заговорил.
«А ты... тебе сколько лет?»
13.
«Во французском лицее?»
«Нет, моя школа в Вестсайде».
«И надо думать к лучшему. Столько часов французского. Слишком много словарных слов для ребенка. Ном, эпроном, виды и филюмы».
Имя и местоимение французский.
«Еще один способ коллекционировать насекомых».
«Простите?»
«У Гроппи всегда говорили по-французски. Помнишь, Гроппи? Там, где полосатый зонтик и фисташковое мороженое».
«Полосатый зонтик». Сквозь головную боль думалось с трудом. Мой взгляд упал на продольную рану у него на черепе, запекшуюся и темную, будто от удара топором. Все сильнее и сильнее вокруг проступали ужасные тела формы, скрючившиеся посреди развалин. Едва различимые горы черноты молчаливо обступали нас. Везде тьма и тряпичные тела. И все же в эту тьму можно было уплыть. Что-то в ней навевало сон, будто взбитый взрез воды, который пенится за кораблем и исчезает в холодном черном океане. Что-то случилось. Что-то плохое. Он очнулся, затряс меня, зашлепал руками. Чего-то хотел. Пытался продавить свистящий вдох.
«Что такое?»
— спросил я, встряхнувшись. Он задыхался, трясся, тянул меня за руку. Я сел, испуганно огляделся в поисках какой-то новой опасности. Упавшие провода, пожар, падающий потолок. Схватил меня за руку, сжал крепко.
«Не здесь»,
— выговорил.
«Что?»
«Не оставляй ее здесь. Нет».
Он глядел мне за спину, пытаясь указать на что-то.
«Забери ее отсюда.
Пожалуйста, лягте.
Нет, ее не должны увидеть».
Он заметался, вцепился мне в руку, пытаясь подняться.
«Они украли ковры. Их заберут на таможенный склад».
Я увидел, что он указывает на пыльный картонный прямоугольник, почти невидимый посреди сломанных балок и мусора, по размеру меньше моего ноутбука.
«Вот это?»
— спросил я, приглядевшись. Прямоугольник был усажен восковыми кляксами, проштампован хаотичным мозаичным крошевом печатей.
«Вам это нужно?»
«Умоляю!»
Он крепко зажмурился. Распереживался, закашлялся так сильно, что едва мог говорить. Я протянул руку и подобрал картонку за край. Она оказалась удивительно тяжелой для своих крошечных размеров. К одному ее краю пристала длинная щепа разломанной рамы. Я провел рукавом по пыльной поверхности. Маленькая желтая птичка еле виднелась под завесой белой пыли.
«Урок анатомии был, кстати, в той же книжке, но я его боялась до трясучки».
«Ясно», — сонно отозвался я. Я перевернул картину, чтобы показать ей, и тут понял, что ее тут нет. Или она и была здесь, и ее тут не было. Какая-то ее часть была здесь, невидимкой. Эта невидимая часть была самой важной. Именно этого я раньше никогда не понимал. Но когда я попытался произнести это вслух, слова перемешались во рту, и меня обдало холодом. Это неверно. Обе части должны быть вместе. Нельзя, чтобы была одна часть, а другой не было. Я потер лоб, попытался сморгнуть песок с ресниц и с огромнейшим усилием, будто выжимая непосильный для меня вес, попытался развернуть мысли в нужную сторону. «Где моя мама?» «Вот нас было трое. Одним из этих троих, это я точно знал, была моя мама. Но теперь нас только двое.